«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Через час на Кубе начнется встреча глав Русской Православной и Римско-католической церквей. Центральной темой переговоров станут преследования христиан по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке. По итогам встречи будет подписана совместная декларация. Что побудило к столь долгожданной и сенсационной встрече ее участников? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, философом-публицистом Виктором Максимовичем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И историком религии Борисом Фаликовым. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Как вы считаете, Виктор Владимирович, почему вот много лет, и я знаю, что предыдущие два предстоятеля так и не смогли договориться о встрече с Папой Римским, а Кириллу это удается?
В январе 98 года я присутствовал на встрече с патриархом Алексием. И он тогда как раз сформулировал эту проблему, этот вопрос. Его святейшество говорил, что еще при Горбачеве Ватикан предлагал приехать в Россию. Затем, соответственно, уже при Ельцине опять же Ватикан предлагал, чтобы Папа Римский приехал в Россию. Но его святейшество говорил о том, что все-таки Папа Римский не только глава государства Ватикан, но прежде всего он глава церкви католической. И поэтому для приезда в Россию на территорию Русской Православной Церкви необходимо разрешение патриарха Московского и всей Руси. Это разрешение на данный момент не может быть дано по двум причинам. Они были тогда сформулированы. Первое – это агрессивная политика прозелитизма Ватикана в России, то есть вытеснение Русской Православной Церкви с ее исторических канонических территорий. Ватикан организовывал приходы и строил храмы в тех регионах России, до Дальнего Востока, включительно в Сибири, где никогда не было католицизма. Это прозелитизм, общепризнанный во всех христианских конфессиях. А вторая проблема, его святейшество называл, это, опять же, агрессивная позиция Ватикана на Украине по отношению к униатам. А именно, Ватикан не только поддерживал, но и инициировал во многом захват униатами православных храмов и закрытие православных приходов на Украине. И вот, говорит, пока эта проблема существует, Русская Православная Церковь не может согласиться на подобную встречу. На сегодняшний день, судя по всему, первая проблема, то есть прозелитизма, она угасла. За 2000-е годы она смягчилась, то есть там, где храмы были открыты, они действуют, новых практически не открывалось. То, что касается вот униатов, то за 2000-е годы тоже этот вопрос смягчился. И сейчас он обострился, но вовсе не по инициативе Ватикана, а по известным событиям, то есть из-за гражданской войны на Украине, из-за того, что естественно, западные националистические группировки громят православные храмы уже по своей инициативе. Вот таким образом. Поэтому, поскольку эти вопросы снялись, то это открылась возможность для такой встречи. А уже почему она произошла сейчас, это можно об этом поговорить более подробно.
Да, хорошо. Спасибо. Борис Зинович, вопрос. Вы согласны, что вот католическая церковь вела или собиралась вести себя агрессивно на канонических территориях Русской Православной Церкви?
Вы знаете, я лично, так сказать, не усматриваю особой прозелитической активности даже в 90-е годы. Вот есть хорошее такое исследование одно, собственно, скольких обратили за все 90-е годы в православие на, так сказать, на здесь, в России. Обратили всего 800 человек. Причем назвать это прозелитизмом я затрудняюсь, потому что неизвестно, а принадлежали ли они до этого к православию или не принадлежали. Может быть, это просто...
К православию или
к
католицизму?
К православию. А они, значит, приняли католицизм, да? А какой же это прозелитизм, если вот просто человек на улице, никакой он не православный, так сказать, а просто принял католическую веру. Так что вот 800 человек за 10 лет, даже больше, с конца 80-х, это, конечно, очень мало. Вот, это первое. Второе, насчет униатов. Да, конечно, униатский вопрос, или как они сами предпочитают себя называть, грек-католики, да, вот, поскольку униаты для них, в общем-то, я говорил с ними, и униаты для них немножко такое бранное, что ли, слово, педжоративный такой термин. Вот, и насчет греко-католиков, да, проблема серьезная. Но когда мы говорим о том, что во всем виноваты греко-католики, на мой взгляд, это тоже не совсем верно. Ведь вы же великолепно помните, как в 1946 году фактически церковь греко-католическая была уничтожена. Пересадили всех епископов, сослали в Сибирь. И поэтому, когда, так сказать, они получили, обрели какую-то свободу, то они вернули себе вот те храмы, которые... так сказать, у них были отняты. Ну, я согласен, что это делалось, конечно, в достаточно такой агрессивной форме, но мне кажется, что, так сказать, вот проблема действительно очень серьезная между греко-католиками украинскими и православной церковью. Очень серьезная. И мне кажется, она не решена. Вот мне пришлось недавно читать выступление архиепископа Шевчука, это глава греко-католической церкви. Вот. И он, в общем, прямо говорит, что русская православная церковь не хочет садиться с нами за стол переговоров. Вот. Но когда его спросили, это буквально сейчас накануне встречи, когда его спросили, хорошо ли, что встречается папа с патриархом, он сказал, хорошо, что они встречаются. Причем тут надо иметь в виду вот такой момент. Шевчук лично знаком с папой римским Франциском, потому что он служил в униатском приходе в Аргентине. Вот. И в то время, когда папа был еще кардинал Берголио и возглавлял церковь католическую в Аргентине, они лично знакомы. И таким образом папа получает информацию о ситуации в Украине непосредственно, так сказать, как говорят англичане, from the horse's mouth, то есть изо рта лошади, то есть напрямую. Да. Да, напрямую получает информацию. Он в курсе того, что там происходит. Вот. И мне кажется, что вот несмотря... Да, как вы абсолютно верно заметили, с прозелитизмом сейчас конфликты утихли. Была совместная комиссия, как вы знаете, и как-то так, в общем, противоречия более или менее сглажены. Ну и потом, смотрите, ведь прозелитизм – это все-таки когда частенько души и перекупают, да? То есть, ну, материальный фактор имеет в виду. А сейчас у нас церковь богатая, вот, да и настроения в стране достаточно такие патриотические, вот. Поэтому особо... вряд ли кто-то сейчас будет обращаться в католицизм. Вот. И сейчас, видимо, число обращений гораздо даже меньше, чем в 90-е, когда я сказал, что всего 800 человек были обращены. Вот. Но несмотря на это, несмотря, так сказать, вот на снятие проблемы прозелитизма, с католиками проблема остается. Конечно, остается. И вот очень интересный вопрос. Почему, так сказать, патриарх Кирилл решил отодвинуть эту совсем нерешенную проблему и все-таки встретиться с папой? Очень интересный вопрос.
Спасибо. Сейчас с нами на прямую связь вышел Александр Гвоздев, журналист-международник, редактор информационной службы «Радио Свобода». Добрый вечер, Александр. Скажите, пожалуйста, насколько колоритным представляется вот место для встречи, в качестве которого избран остров Свободы Куба? Вам слово. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер всем. Вы знаете, место, на мой взгляд, для встречи понтифика и патриарха могло быть, с одной стороны, выбрано любое. Ну, ясно, что это, конечно, должна была быть какая-то христианская страна. А с другой стороны, очень сложно было найти, наверное, такую страну, которая устраивала бы всех. Куба, она, безусловно, не самая... христианская, не самая католическая страна мира и Латинской Америки. По самым разным оценкам, приблизительно на Кубе около, ну, чуть больше 6,5 миллионов католиков, официально хотя бы, так скажем, крещенных, но на самом деле, ну, 150 тысяч максимум там регулярно посещают храмы. Но это, видимо, была какая-то такая договоренность, что, с одной стороны, мы встречаемся, условно говоря, на католической территории, с другой стороны, это должна быть страна, которая однозначно не относится вот к такому западному лагерю, а скорее, опять-таки, формально, с очень большой натяжкой, эту территорию, это государство можно было бы назвать союзником России. А вот если посмотреть, таких стран очень немного, чтобы они были бы и католическими, но при этом как бы и явно не принадлежали к западному лагерю. Вот поэтому, наверное, Куба и была выбрана. Хотя я еще раз повторю, что на Кубе, например, Франциск был в прошлом году, и сейчас он именно задержится для встречи с патриархом, даже формально не вступая на кубинскую территорию. Это все произойдет вот именно в этом, на нейтральной территории, в каком-то из вип-залов в Гаване, аэропорта имени Хосе Марти. А потом папа едет с большим визитом в Мексику, и вот Мексика, она, безусловно, гораздо более важная для Ватикана, для Святого Престола, католическая страна. Конечно, этот визит, он гораздо больше политический, чем такой церковный, христианский. И все комментаторы, большинство к этому моменту сходятся на том, что политические вопросы, наверное, о чем не будет сказано вслух, но займут они огромную часть всего их разговора, там они 3 часа, по-моему, в общей сложности будут говорить. Хотя официальная тема, да, мы все знаем, это гонение на христиан, в первую очередь на Ближнем Востоке и какие-то вот вопросы контактов. Но то, что встреча такая готовилась 2 года, и, может быть, мы там через несколько лет только узнаем, о чем там была суть самая, какая подоплека была в этом разговоре, ну, я думаю, сразу мы этого знать не будем точно. Но давайте вспомним, что чуть больше года назад с помощью, в первую очередь, именно папы Франциска, Куба фактически вышла из международной изоляции. Налаживание внезапное, спустя более чем 50 лет отношений между Вашингтоном и Гаваной, это никто не скрывал, обе стороны, произошло с помощью огромных посреднических усилий персонально имени и именно папы Франциска, не каких-то его эмиссаров. Папа аргентинец, латиноамериканец, он и во всех своих как бы неформальных разговорах со своими приближенными не скрывает, что это его земля, Латинская Америка, его любимая родина вся, вне зависимости от там, это, речь идет об Аргентине, Кубе, Бразилии, Мексике и так далее. И он очень неравнодушен ко всему, что там происходит. Вероятно, вот как-то сейчас в связи с учетом ну, вообще всего, что происходит в первую очередь да, в мире главных мировых международных событий, у кого-то, может быть, родилась идея, если у папы это вышло с Кубой, то почему бы не попробовать наладить и таким образом через папу отношения Москвы с окружающим миром. Владимир.
Да, спасибо большое, Александр, оставайтесь на связи. Протоиерей Всеволод Чаплин, экс-председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества, указал на исторический характер сегодняшней встречи.
Это первая такая встреча, естественно, она войдет в историю. Никогда раньше патриарх Москвы не встречался с папой Римским, хотя несколько раз имелись достаточно конкретные планы такой встречи. Так что, считайте, в энциклопедии это событие войдет в любом случае, а может быть и в учебнике истории. Каковы будут итоги, посмотрим в самые ближайшие часы. Я вижу, что документ будет достаточно подробным, может быть, несколько общим, как и все документы такого рода. Но о степени смелости в оценке глобальных общественных реалий в области экономики, в области военных конфликтов, в области миротворчества мы оценим очень-очень скоро.
Вот хотел спросить у Виктора, вы верите, что вот российские спецслужбы, тогда советские, хотели уничтожить Папу Римского Иоанна Павла II, и с тех пор испортились отношения как бы между Москвой и Ватиканом?
Ну, знаете, этот вопрос до сих пор, так сказать, на него ответ не дан. Вот, и дискуссионный. У меня в этом смысле своей позиции нет, как и в абсолютном большинстве. Я хотел бы вот попытаться ответить на ваш первый вопрос, почему именно сейчас встреча, да, произошла. Обращаю внимание на то, что, судя по всему, эта встреча обошлась и без еще одного фигуранта, а именно президента нашего, президента Путина. Вспомним, что он 2 раза посещал Ватикан в 1993-1995 году. Вспомним, что Папа Римский писал ему письмо по поводу сирийских угроз того времени. Дальше сочетание как бы понятий близких. Папа Римский говорит о гонениях на христиан, беспрецедентных совершенно. Президент Путин говорит о том, что невозможно позволить уничтожить основы христианской цивилизации вот в том регионе, где находится и Сирия. Вот. Дальше вспомним, что президент в свое время, будучи в Нью-Йорке, посетил Синод Русской Зарубежной Церкви и был инициатором объединения церквей Московской Русской Православной Церкви и, соответственно, Русской Зарубежной Церкви. Вот если бы не эта инициатива, то, судя по всему, это разъединение было бы, длилось бы до сих пор. И почему бы не предположить, что, посещая папу и встречаясь с нашим патриархом, вот президент не предложил подумать наконец об этом. Вот. То есть, безусловно, руководство и высшее руководство России заинтересовано в этой встрече, поскольку оно имеет, как уже здесь говорилось, значение. Конечно, это значение будут элиты Западной Европы, Америки всячески принижать. Но просто сама встреча, она колоссально символична в глазах сотен миллионов католиков. Если Папа Римский так вот встречается с патриархом, а если Папа Римский до этого встречался с президентом, то это уже рисует совершенно другой образ и России, и Русской Православной Церкви. Церкви как души России и российского государства как тела народа, который проживает на этой территории, то есть русского государства, образующего народа и всех российских народов. Вот. И безотносительно того, как к этому будут относиться многие, сама встреча, я так практически уверен в этом, побудет в конечном итоге к решению каких-то вопросов и в то же время к смягчению вот этих вот беспрецедентно острых, катастрофических, угрожающих уже такими всемирными угрозами отношений, которые сейчас сложились. Сейчас всякая попытка смягчить это отношение, она целительна для мировой цивилизации, для всего человечества. Вот, вместе с тем, вот, видя огромное значение такой политического вот этой встречи, нельзя преуменьшать религиозный аспект. А почему, собственно, нельзя встречаться патриарху с Папой Римским? Наш патриарх запросто на общих как бы собраниях встречается с главами мусульманских церквей в России, да, мусульманских общин в России, иудейской общины, да, так сказать, в то же время и других традиционных религий в России. Почему он не может встречаться с Папой Римским? Это вот ответ на вопли наших радикал-консерваторов, которые считают, что ни в коем случае нельзя. Далее, объяснено уже и совершенно очевидно, что никаких на этой встрече не предполагается каких-то недопустимых религиозных отношений и поступков. То есть совместной молитвы, конечно же, не будет. Конечно же, не будут обсуждаться какие-то канонические вопросы болезненные между церквями, уже которые вот тысячи лет, да. Конечно, не будет никаких дискуссий богословских на этой встрече, которые тоже очень острые, и которые разъединяют, ментально разъединяют католическую церковь и православные церкви. Но это первый шаг к дискуссии. Ну, всякая дискуссия, она всегда целительна. Ведь сказано, что и святые отцы говорили, что стены и преграды, выстроенные людьми на земле, до неба не доходят. И кому, как не первоиерархам самых таких, можно сказать, многочисленных конфессий христианских в мире, не совершить этот шаг и тем самым символически продемонстрировать, что диалог не только возможен, но диалог необходим. И диалог не только вот этих двух первоиерархов, но и всех остальных тоже, всех остальных конфессий христианства. И, в общем-то говоря, есть что обсудить, если внутри России Московская патриархия обсуждает общие проблемы с другими представителями руководства других религий, не только конфессий христианских, но и других религий, то почему в международном масштабе этого не делать? Там тоже есть общие проблемы.
Спасибо. Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства «Рейтер» о затянувшемся ожидании сегодняшней встречи.
Папа Римский Франциск и патриарх Русской Православной Церкви Кирилл встретятся в конце этой недели в столице Кубы. Как ожидается, исторические переговоры станут важным шагом на пути преодоления давних разногласий между западным и восточным ответвлениями христианства. Это очень важно для церкви, для всех, для всего мира. Христиане должны быть вместе. Это необходимо для всех нас. По сообщению Ватикана, предстоятели несколько часов побеседуют с глазу на глаз, после чего выступят и подпишут совместное заявление. По сведениям российской стороны, одной из центральных тем обсуждения будет предотвращение убийств христиан на Ближнем Востоке. Кубинские православные надеются, что первая в истории встреча духовных лидеров Римской и Русской Православной Церквей откроет новую главу отношений между ними. Люди временами ведут себя очень закрыто. И сейчас настает момент, когда есть возможность открыть двери перед всем миром. РПЦ обвиняла католиков в попытках обратить в свою веру православных россиян после распада Советского Союза в начале 90-х. В Ватикане эти претензии отвергают. Предыдущие два понтифика, Иоанн Павел II и Бенедикт XVI, пытались добиться проведения встречи с патриархом Алексием II, а затем с Кириллом. Однако реальными такие переговоры стали только сейчас.
Борис Ильич, хотел вас спросить, какие вы считаете вопросы наиболее болезненными? Вот Виктор сказал, а вы бы какие отнесли к их числу?
Во-первых, я хочу согласиться с коллегой, что эту встречу надо рассматривать не только в церковном контексте, в религиозном, но и в общеполитическом. И, безусловно, то, что Путин, президент Путин, встречался с папой, да, и пытался с ним найти общий язык по сирийским, в частности, вопросам. Вот. Это все очень важно. Мы знаем о том, насколько близко у нас находятся друг к другу православная церковь и Кремль, и государство. Вот. Поэтому, конечно же, Кремль, ну, если не подталкивал Кирилла к этой встрече, то, в общем-то, конечно, дал зеленый свет. Вот. Таким образом, вот общий политический контекст понятен. России надо вырваться из той политической изоляции, в которую она сама себя загнала, на мой взгляд. И выход на папу Римского тут, так сказать, может помочь России улучшить свой имидж. Вот мы, так сказать, с нами говорит такой уважаемый собеседник, как папа Римский. Это общий политический контекст встречи, и он, на мой взгляд, очень важен. Но, кроме этого, конечно, существует еще и внутрицерковный контекст. И тут, видимо, надо вспомнить о так называемом Всеправославном соборе, который, как вы знаете, решено было провести на Крите в июне уже этого года. Это уникальное совершенно событие, Всеправославный собор. Вот. И вот в Шамбези встречались предстоятели в Швейцарии, так называемый был синаксис, то есть предсоборное вот это совещание. Вот, и там, наконец, вот приняли это очень важное решение. Ну вот посмотрите, дело в том, что вот существует 15 поместных церквей, да, и из уже ряд представителей этих поместных церквей, албанской в частности, вот, румынская, уже встречались с Папой Римским. Не говоря уже о том, что константинопольский патриарх Варфоломей, это вообще, так сказать, ну, так, такое у меня лично, когда я смотрю вот его встречи с Папой Римским, это его как ближайший, так сказать, друг. Они так нежно обнимаются. Вот была, когда встречались в Риме, я смотрел, значит, Аббас и Перес, израильтянин и палестинец, лидеры, присутствовали и папа, и патриарх Варфоломей. Вот, отношения очень такие нежные. Вот, и понимаете, на этом фоне, а Кирилл не встречался, и вообще ни разу патриарх православный не встречался. Понимаете, для того, чтобы это как-то, понимаете, возникает ощущение, что как бы русская православная церковь отодвинута, отодвинута от этого. А на Всеправославном соборе, конечно, Кириллу надо будет продемонстрировать свою влиятельность, так сказать. Не то, он не хочет быть на обочине, он хочет показать, что он на равных с патриархом Варфоломеем. Как вы знаете, отношения русского патриархата, константинопольского патриархата, это отношения довольно сложные, вот, много интриг всяких, вот, ведется такая очень изощренная, прям, я бы сказал, византийская политика, вот, то один, так сказать, сделает какой-то ход, переиграет, то другой, вот, но вот сейчас, в частности, на этом самом синаксисе в Шамбези удалось сделать очень неплохой ход Кириллу, когда, так сказать, удалось снять вопрос об автокефалии с обсуждения на этом соборе. Вопрос об автокефалии, как вы знаете, очень острый, потому что украинская церковь, значительная часть украинской церкви, в общем, мечтает о украинской церкви Московского патриархата, мечтает о полной самостоятельности, об автокефалии. Московский патриархат никакую автокефалию давать не хочет. Так что вот то, что не будет обсуждаться, вопрос о том, значит, вот об автокефалии, кто может дать автокефалию, вот, и так далее. Потому что, в принципе же, автокефалию Украинской Православной Церкви может дать не только Московский патриархат, но и Константинопольский патриархат. Теоретически это вполне возможно, потому что православие пришло на Украину из Константинополя раньше, чем оно пришло в Москву. Москвы тогда и не было, когда это случилось. Вот, но что я хочу сказать. Вот эти вот дипломатические такие вот всякие, так сказать, перетягивания каната, вот, все это, конечно, имеет в виду патриарх Кирилл, когда он сейчас встречается с Папой Римским. И если пользоваться таким светским, если даже не советским оборотом, он свой аппаратный вес увеличивает за счет встречи с Папой Римским. Это, на мой взгляд, очень важный момент. Ну и, конечно, нельзя забывать о том, что, понимаете, последнее время патриарх Кирилл, он как-то немножко отодвинут с авансцены, так сказать, политической. Даже вот излюбленная им доктрина русского мира, сейчас как-то ее больше на вооружение взяло государство. Это то, что я называю таким вот научным термином, такая произошла радикальная секуляризация идеи русского мира. То есть разговор уже идет не о том, что крещены были в единой крещальной купели и потому должны быть друзьями, а идеи русского мира утверждаются с помощью, так сказать, оружия. Вот. Поэтому патриарх уже несколько как бы отодвинут, государство решило, это русский мир, да, хорошая идея, взяло, так сказать, на вооружение его. И Кириллу, конечно, сейчас важно оказаться в свете, так сказать, ну, в центре, что ли, внимания, вот, и показать, что православная церковь все-таки играет значительную роль в политике как внутри России, так и за ее пределами. Вот, по-моему, такая вот совокупность факторов и объяснила то, что Кирилл решил встретиться с папой, несмотря на то, что, безусловно, проблема с греко-католиками никак не решена. Вот. И, безусловно, то, что его встреча вызовет, как вы верно заметили, достаточно сильное возмущение среди православных в России, потому что они весьма консервативны, паписты, еретики, это все бранные термины, и вот то, что, так сказать, Кирилл будет встречаться с главой еретиков, это, конечно, консервативное православное сердце очень сильно резанет. Экуменизм, как вам известно, бранное слово, а тут вот такой вот, понимаете, вдруг экуменизм.
Спасибо, Борис, давайте послушаем протоиерея Всеволода Чаплина, который объяснил, почему историческая встреча не произошла раньше.
Видите, в 90-е годы вынашивались планы такого рода встречи, но еще очень живы и серьезные были конфликты, которые происходили в связи с миссионерской деятельностью некоторых католических структур в России, на Украине, в Беларуси, в других постсоветских странах. Были в католической церкви люди, которые мечтали сделать Россию или Беларусь, или Восточную Украину католическими странами. К началу 2000-х годов эти мечты рассеялись, но должно было пройти некоторое время. Сохраняется напряженность в отношениях между православными и греко-католиками на западе Украины, сохраняется попытка греко-католической церкви распространить свое влияние на центр, восток, юг Украины. Но, тем не менее, острота проблемы несколько снизилась по сравнению с 90-ми годами, когда силой захватывались храмы, когда православные, которые хранили единство с московским патриархатом, оказались практически полностью лишены храмовых зданий в нескольких областях Украины. Вот тогда память обо всем этом была жива, и более того, католическая церковь отказывалась идти на такие формулировки в совместном документе, которые устроили бы обе стороны. Сейчас, очевидно, проявляется больше готовности к взаимоприемлемым решениям. Ну и, конечно, личности Папы Бенедикта XVI и Папы Франциска очень сильно способствовали тому, чтобы отношения коренным образом изменились. Папа Бенедикт пробыл на папском престоле ограниченное количество времени, но вот с приходом Папы Франциска появилась уже возможность заняться конкретной подготовкой встречи.
Давайте дадим слово нашему коллеге Александру Гостеву. Александр, скажите, пожалуйста, какие изменения произошли на Кубе благодаря вмешательству Ватикана в том, что касается прав политзаключенных и религиозных диссидентов, которые, по-моему, практически все уже выпущены на свободу? Вам слово.
Я бы не сказал, что все выпущены на свободу. Вы знаете, в предыдущий визит в 2015 году, когда Франциск приезжал на Кубу, вот этот большой визит, который мы помним, его упрекали с разных сторон именно в том, что он не особенно собирался поднимать тему прав диссидентов и прав каких-то угнетаемых групп населения на Кубе в разговорах с Раулем Кастро, ну, там, с Фиделем, возможно. Я видел даже какие-то такие полуподпольные фотографии о том, как кубинские спецслужбы разгоняли и арестовывали каких-то правозащитников местных, гражданских активистов, которые пытались попасть на эту встречу с папой Франциском. Но тогда, как мы помним, вот 14-15 год, видимо, перед папой стояли, он сам перед собой, да, может, никто перед ним, кроме Господа Бога, не может задачу поставить. Он перед собой поставил задачу вообще, как бы, Кубу вывести из той блокады и изоляции, в которой она 50 лет пробыла. И его отношения с высшим коммунистическим официально до сих пор кубинским руководством, они, наверное, показались ему тогда важнее. Хотя, конечно, общий вот этот период трансформации на Кубе, который идет, в общем-то, с последние лет 15, он ускоряется. Вообще никогда гонений, в том числе на христиан на Кубе, в самые глухие такие социалистические, коммунистические времена, да, период с 60-го по 85-й год, 25 лет условно возьмем, их не было. Это несравнимо с тем, что в том числе с христианами происходило, допустим, в Китае или во Вьетнаме, ну, Северную Корею я даже упоминать не буду. Хотя вообще, как бы, история вот католицизма и христианства с времен революции, с 59 года, с момента прихода Кастро к власти, она была такой же, как и во всех других странах. То есть, в первую очередь, в 59 году новые власти, еще даже особо на коммунистический путь не вставшие, они провели огромную земельную реформу, и католическая церковь на Кубе лишилась огромных земель, которые ей принадлежали. Потом изгнали всех священников. Больше половины католических священников на Кубе были не кубинцы сами, а испанцы в основном. Им пришлось уехать. Очень многие эмигрировали в Майами. И так это длилось, ну, практически до конца 80-х годов, когда весь советский и социалистический блок начал рушиться. В 91-м году, насколько я помню, начали принимать в кубинскую коммунистическую партию верующих. А потом, мы помним, в 1996 году Фидель приехал в Рим и в Ватикан, и он встретился с Иоанном Павлом II. Это была первая такая знаковая встреча. Потом в 1998 году, через два года, с ответным визитом, уже Иоанн Павел посетил Кубу. Потом, уже упомянутый в нашем разговоре сегодня, и Бенедикт XVI приезжал, ну и, собственно, сейчас Папа Франциско, который действительно очень много, на мой взгляд, сделал для Кубы и для всех кубинцев, за что бы его вот не упрекали, то, с чего я начал сейчас свою речь, вот этот вот кусочек, да, в том, что не слишком-то он добился послаблений для инакомыслящих на Кубе.
Спасибо. Спасибо, Александр. Вопрос Виктору Владимировичу. Как, по-вашему, должны ли вот церковные иерархии от лица своей пасторы, может быть, покаяться за сотрудничество с безбожными режимами и на Кубе, и в бывшем Советском Союзе, как вы считаете?
Ну, во всяком случае, не на встрече с патриархом, с папой римским. То есть это разные вопросы. Я-то считаю, что не должны. Потому что эта церковная иерархия в этом смысле ни в чем не виновата. Отдельные иерархи во времена сталинизма этих гонений, причем гонений, которые превзошли намного ранние христианские гонения по масштабам, по времени, по количеству жертв. К середине 30-х годов на свободе сотен епископов Русской Православной Церкви оставалось только четверо. Вот. Большинство было истреблено физически, остальные сидели в лагерях, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в этих условиях для того, чтобы спасти церковь, да, некоторые иерархи, и митрополит, и патриарх, да, словословили Сталина, словословили режим. Это была как бы вынужденная такая плата за то, чтобы сохранить церковь и возможность служения для десятков миллионов людей в храме. Далее, вот сейчас мы уже в начале передачи говорилось о том, что основная тема будет, одна из основных тем, это, конечно же, гонения на христиан, которые сейчас возобновились по всему миру. И в Сирии было сказано, и в Африке, но в то же время гонения, может быть, не настолько массовые, не настолько зверские, но они сейчас и на Украине происходят. Скажем, приходы Русской Православной Церкви изгоняются, закрываются, священники сбиваются, некоторые священники убиваются, убиты просто. Вот. Это тоже достаточно острая проблема, и не нужно об этом забывать. Но я хотел бы обратить внимание на такой вот символ, который, конечно же, какую-то реальность породит в истории вообще. Именно в этом году одновременно происходит первая за тысячелетие встреча первоиерархов. И одновременно, как вот вы уже говорили, всеправославный собор. Это не случайное совпадение. Значит, какие-то внутри церкви вообще, христианской в целом, христианских церквей, происходят какие-то события, какие-то метаморфозы, которые побуждают к решению тех вопросов, которые уже тысячелетия не решались. И слава Богу. Конечно, наши ультраревнительные, так называемые, православия осуждают и то, и другое. Но они всегда все осуждают, всякие инициативы. Надо сказать, что их абсолютное меньшинство. И в Русской Православной Церкви другое дело, что они очень громкие и очень слышно. Вот, и поэтому их многие опасаются. Но это не выражение общецерковного мнения ни в коем случае. Вот, далее мне хотелось бы вот сказать по поводу, вот вы говорили, автокефалии. Хотят многие, ведь первый митрополит Украинской церкви Московской патриархии и Синод никогда не высказывал никаких побуждений к автокефалии. Ну да, существует частное мнение, может быть, какого-то количества священников и, может быть, кого-то из епископов, но не более того. Поэтому вряд ли это стремление к автокефалии на Украине, так сказать, многочисленное. Вот, теперь вы говорили, что якобы патриарх Кирилл побуждает к этой встрече в том числе увеличением своего аппаратного веса. Вообще-то термин «аппаратный вес» имеет отношение ко внутренним проблемам. Вот в аппарате, условно говоря, церковном, ему повышать вес нечего, потому что вес у него самый огромный. Да? А вот повышение своего авторитета, да, очевидно, вот в всемирном масштабе, но я думаю, что все-таки наш первоиерарх Русской Православной Церкви все-таки не этим побуждался, не это было его жизненное как бы стремление к тому, чтобы согласиться и участвовать в организации этой встречи, а все-таки решение тех глобальных проблем и религиозных, и нерелигиозных, о которых мы сегодня говорили. Теперь то, что касается русского вопроса. Вот это очень важная вещь. Ведь обратите внимание, что российское руководство, и в лице в том числе президента, приближается к этому русскому вопросу медленно, но приближается. Вот первый раз вообще этот термин президент Путин употребил, когда приехал в Чечню и сказал «русская армия». И этот вот уже его слова имели огромный резонанс. Почему? Да потому что русский государствообразующий народ, он создавал эту культуру, русскую православную цивилизацию, конечно же, со всеми народами России, но именно возрождение русского народа является условием сохранения и возрождения России и сохранения всех остальных народов России и всех элит России. Без возрождения русского государствообразующего народа Россия не сохранится. И в этом смысле, конечно же, на мой взгляд, недостаточно еще наше политическое государственное руководство приблизилось и персонифицировало, и выразило, и сформулировало этот вопрос. Вот достаточно глубоко и широко действительно его формулирует патриарх Кирилл на всех своих докладах и на других выступлениях, в том числе вот когда проходит Всемирный Русский Собор. Но наша элита только-только пытается вслед за ним расширять это, так сказать, свое понимание. Ну, и я совершенно, конечно, не согласен с тем, что было сказано, что вот русский мир утверждается нашей властью с помощью оружия. Я просто не вижу на земном шаре примера для такого утверждения. Это нормально, что англичане отстаивают свои интересы, как и французы, как и немцы. Причем отстаивают свои интересы не только на территории своих стран, но и защищая своих граждан в масштабах всего мира. И это нормально, что американцы защищают, причем очень жестко защищают жизненные интересы своих граждан на всей территории земного шара. Вот также нормально, что и концепция русского мира предполагает, что наше государство обращается на жизненные интересы русского государства, образующего народа на территории России, на территории тех территорий бывшей Большой России, где русских миллионы, а также на тех русских, которые мигрировали, живут во всем мире, и являются носителями русской культуры, вот, и русской цивилизации. И это общемировая позиция. Поэтому как бы обвинять в этом российское руководство, мне кажется, нет никаких оснований.
Спасибо. Давайте послушаем протоиерея Всеволода Чаплина, который отмечает, что, несмотря на очевидную пользу встречи, патриарху следовало бы прежде посоветоваться с паствой.
Видите, я считаю, что эта встреча – вещь полезная. Христианам нужно объединять усилия, по крайней мере, традиционно мыслящим христианам нужно объединять усилия для того, чтобы вместе отвечать на вызовы нынешнего мира, в том числе на вызов агрессивного, тоталитарного, крайнего секуляризма, на вызов терроризма, на вызов псевдоисламского оправдания террора, на вызов геноцида христиан на Ближнем Востоке, на вызов попытки изгнать христианство из общественной жизни в Западной Европе и в Соединенных Штатах, на вызов безнравственности, которая сейчас утверждается иногда средствами политики, уж не говоря про средства пропаганды и псевдокультуры. Вот на все эти вызовы нужно отвечать вместе, координация усилий. Позиции двух церквей по общественно значимым вопросам достаточно близки. Это касается и экономики, это касается общественной жизни, культуры, отношения к традиционной семье, к попыткам размыть понятие семья, к абортам, к гомосексуализму. Так что мы в очень многих вопросах можем говорить единым голосом. Другое дело, что мне бы представлялось полезным иметь больше внутрицерковной дискуссии в Русской Православной Церкви, прежде чем решение об этой встрече было принято и прежде чем какие-то ее итоги обсуждались с католической стороной. Церковь – это не МИД и не спецслужба. Церковь – это не сообщество, в котором уместна секретность. Мы знаем, что в апостольское время люди достаточно много знали о том, какие решения все общины принимаются, они вместе принимали эти решения. Сегодня часто получается так, что очень многие люди о чем-то узнают из интернета, и никакой возможности системно повлиять на принятие решений. Так что встреча правильная, но мне бы казалось, что, по крайней мере, в Русской Православной Церкви ее целесообразность, ее содержание, ее итоги можно было бы больше обсудить.
Борис Иванович, вот сказал отец Всеволод, что церковь – это не МИД и не спецслужба. Тем не менее, какие-нибудь вы видите тут признаки вот государственного, так сказать, спецзадания, которое выполняет патриарх?
Вы знаете, я не стал бы пользоваться вот таким термином «спецзадание». Вот. Все-таки он слишком специальный, слишком профессиональный. Вот. Ну и потом, так сказать, зачем у нас нет каких-то доказательств? А без доказательств такие слова достаточно голословные. Но, как я уже сказал, безусловно, вот тот... Та ближайшая такая какая-то связь между Кремлем и Чистым переулком, между патриархией и патриархатом и государством, вот, она заставляет, по крайней мере, подумать, что, ну, конечно, так сказать, зеленый свет был дан этой встрече. Это, как говорится, сказать самое меньшее. Возможно, там, так сказать, и более были какие-то глубокие взаимодействия. Но я бы, может быть, это как-то сформулировал более нейтрально, что в данном случае интересы Кремля и интересы Русской Православной Церкви совпали. Совпали, потому что, безусловно, встреча пойдет на пользу и Москве, и России, и встреча пойдет на пользу православной церкви. Единственное, что... Да, я совершенно согласен с коллегой, что, безусловно, то, что происходит с христианами на Ближнем Востоке, это трагедия. Вот, не хочу сейчас называть цифр, Вот. Ну, в общем, они действительно пугающие о том, сколько убежало людей оттуда, с Ближнего Востока и так далее, и так далее. И, безусловно, то, что именно на почве вот этого преследования христиан в Сирии папа встречается с Кириллом, это закономерно. У папы он вообще склонен к таким афористичным формулировкам. Он вообще недавно сказал, что то, что происходит на Ближнем Востоке, это экуменизм крови. Что он имел в виду? Вот что он имел в виду. Там есть православные церкви, там есть католические церкви, там есть униатские церкви, кого там только нет. Понимаете? И вот все эти христиане как бы экуменически объединяются пролитой ими кровью. Понимаете? Это очень серьезный момент. И поэтому, конечно, для папы эта встреча важна, и эта встреча важна для Кирилла как предстоятеля Русской Православной Церкви. Потом я еще одну хочу заметить вещь, о которой, может быть, у нас как-то не очень знают. Дело в том, что Башар Асад, он же алавит, то есть он представитель религиозного меньшинства. Вот. Алавиты, они близки шиитам, но, в общем-то, так сказать, шииты, поэтому их защищают от суннитов и так далее, и так далее. Но, в общем, это меньшинство. Это, в общем, секта исламская. Вот. И, но, будучи меньшинством, династия Асадов и отец, и сын, они, в общем, всегда защищали интересы других религиозных меньшинств, в том числе и христиан. Они проводили достаточно такую плюралистическую политику. И это неудивительно, что христиане сирийские до последнего времени относились к Башару Асаду положительно. И поэтому, когда Кирилл в свое время, 2-3 года назад, он ездил туда, в Дамаск, его христиане сирийские встречали, вот где он был вместе с Асадом и прочее, прочее. Сейчас ситуация изменилась, конечно, и, насколько я понимаю, даже христиане стали отшатываться от Башара Асада, поскольку, так сказать, ведет он себя не самым лучшим образом. Впрочем, и его оппоненты тоже ведут себя не лучшим образом. Но что я хочу сказать, что, возможно, папа рассчитывает каким-то образом через Кирилла, что ли, ну, прояснить вот эту вот лучшую ситуацию с сирийскими христианами и, может быть, как-то их защитить. Но, опять-таки, вот что я хочу добавить. Мне кажется, что папа преследует еще в этой встрече очень для него важную вот эту вот экуменическую идею. Вы понимаете, что происходит? Дело в том, что смотрите, впервые экуменические, так сказать, контакты с православием у Ватикана начались достаточно давно. В 64 году Павел VI встретился с Афиногором Константинопольским, патриархом. На следующий год, это времена Ватиканского собора, да, такой либерализации католической церкви, на следующий год были сняты взаимные анафемы между, так сказать, которые, так сказать, ну, были сделаны, когда произошел Великий Раскол, да, в 1054 году. Вот, но таким образом, как бы, экуменический посыл есть, он очень важен для нынешнего Папы Римского. Но в то же время он отлично понимает, что невозможно поддерживать хорошие отношения только с патриархом Константинопольским, да, и 15 церквей надо поддерживать отношения со всеми. И сейчас Ватиканом выдвинута такая идея примиренного разнообразия, если я правильно перевожу это с итальянского, примиренное такое разнообразие. То есть он уже не претендует на то, что он, так сказать, самый главный, да, что он как бы один из епископов, да, он уже к этому готов. Надо примирить, надо экуменически примирить. Поэтому вот этот шаг, да, навстречу к одному, к лидеру самой большой православной церкви из 15, и все-таки, смотрите, две трети православных в мире принадлежат к Русской Православной Церкви. Это, да, ведь очень много. Поэтому для папы, вот, мне кажется, вот эти вот экуменические идеи очень важны. И вот то, что, короче говоря, является большой проблемой для Кирилла, учитывая консерватизм внутри русского православия, да, и когда экуменизм – это бранное слово, тот же самый экуменизм очень важен для Папы Римского, на мой взгляд.
Спасибо. Ну что ж, через 5 минут начинается эта встреча. Давайте послушаем еще раз протоиерея Всеволода Чаплина, который настаивает, что она организована была РПЦ самостоятельно, без всякого влияния Кремля.
Ну вот в эту теорию заговора я совершенно не верю. В 90-е годы были некоторые либерально настроенные государственные чиновники, которые пытались учить русскую православную церковь выстраивать отношения с Ватиканом, настаивая на ее большей склонности к компромиссам, на ее максимальной открытости и так далее. И уже в это время церковь ясно сказала, что она сама будет определять параметры своих отношений с Ватиканом и свои действия в этих отношениях. Тогда чиновники, как мне кажется, научились уважать автономию церкви, но и уважают ее до сих пор. Поверьте мне, никаких импульсов в пользу того, чтобы эта встреча была организована именно сейчас, и никаких попыток навязать ту или иную линию в ходе этой встречи со стороны государства быть не могло. Она же только достаточно сильна, чтобы решение принимать в такого рода вопросах самостоятельно и чтобы действовать так, как считают нужным. Более того, все-таки наша церковь, это не только церковь Российской Федерации, ее каноническая территория составляет 16 государств, и выстраивая отношения с такой всемирной христианской общиной, как католическая церковь, наша церковь, конечно, руководствует интересами разных народов, особенно тех народов, многих народов, которые ее составляют.
Давайте дадим слово Александру Гостеву. Как, по-вашему, можно ли вслед за вот нашими гостями сказать, что и для кубинского народа сейчас вот совпадают его интересы и интересы католической церкви вот в эти дни, когда встречаются иерархи на территории Острова Свободы?
Трудно сказать, потому что я уже отметил, что кубинцы, они не особо такие уж католики. Это далеко не самая католическая страна Латинской Америки, но сам факт того, что такая важная встреча происходит на кубинской земле, хотя это аэропорт Гаваны, экстерриториальное место, да, то, ну, конечно, Кубе любое внимание, привлеченное со стороны, любое внимание всего мира, это очень важно. Событиями кубинцы такими яркими, громкими, политическими обделены. Вся эта же страна, которая 50 лет жила сама в себе, какие-то небольшие контакты, да, с советским блоком, там, десятилетиями, это не учитывалось. А сейчас такие драматические события происходят вообще, да, налаживание отношений с США, патриарх прилетел, Папа Римский прилетел. Это все с учетом, ну, позволю себе употребить словосочетание, кубинский менталитет, это все какой-то невероятный такой праздник и карнавал. Это вселяет надежду на лучшее. Это вот какой-то такой пассионарный момент, когда у людей начинается общий такой драйв, и вот они чувствуют, что перемены, они ускоряются. И вот эти перемены они наблюдают. Ну, конечно, по крайней мере, это событие для них радостное, неплохое, и после этого они будут ждать чего-то еще такого, что уже их обыденную, повседневную, нормальную вот жизнь изменит к лучшему. Если говорить коротко, времени у нас мало.
Спасибо, да, Александр, вам слово.
Да, вы понимаете, вот мне кажется, слово «коммунизм» здесь ко всему происходящему имеет отдаленное очень отношение. Строго говоря, коммунизм есть в широком смысле, в самом широком смысле попытка объединения всех религий. Эта идеология утверждает, что Бог один, и поэтому все религии идут разными путями к единому Богу. Да? Это утопия. Соответственно, христианский коммунизм – это объединение всех церквей христианских. Вот этого не присутствует, и вы это прекрасно писали. В том, что вы писали, со стороны Ватикана нет, на самом деле, никаких претензий на коммунизм. Более того, Папа Римский даже отказался от своего, как бы, первого иерарха, как главы всех христианских церквей. Это уже не коммунизм. Тем более, этот термин не стоит употреблять, учитывая отношение к коммунизму вот в Русской Православной Церкви.
Спасибо.
Ну, вы знаете, видимо, мы по-разному с вами понимаем термин «экуменизм».
Экуменизм... Я как в энциклопедии
написано. Дело в том, что, с моей точки зрения, экуменизм – это стремление к единству. Но это не обязательно объединение в какую-то единую, так сказать, надконфессиональную церковь.
Да. Отнюдь. Давайте посмотрим, как же эту проблему решат сами высокие договаривающиеся стороны. Уже осталась 1 минута до встречи. Это исторический на Кубе. А напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Гуреева и Михаил Касторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».